В эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Этот момент наступил. Трое людей без определенного рода занятий собрались вместе для того, чтобы рассказать вам, друзья, о том, что происходило на территории украинского полуострова на протяжении последней недели. В общем, такие мы, буревестники. Александр Янковский, глашатай свободы Стас Юрченко и человек, который подает патроны и приносит кофе, Павел Казарин. Итак, что же нас на этой неделе, в Крыму бросилось в глаза?
Ну, начнем с нашей постоянной темы. Это курортный сезон в Крыму. Да, он все еще продолжается, несмотря на пандемию коронавируса и ежедневное увеличение количества заболевших на полуострове. Даже новый рекорд по количеству заболевших, 39 человек за день, не помеха туристам. Хотя власти считают, что все на самом деле не критично.
Но власти как раз и считают, что все не критично для того, чтобы иметь возможность оправдывать, а почему же, собственно, показатели растут, а курортный сезон и карантин в Крыму не продолжается и не вводится.
Да, коллеги, я вам знаете, что скажу? Тут надо, конечно, очень иметь такое критическое мышление для того, чтобы объяснить все это на самом деле. Я хочу обратить ваше внимание и внимание наших радиослушателей и зрителей на то, как всю вот эту ситуацию подают подконтрольные Кремлю и России местные медиа. Вот, например, сайт РИА Новости дает такую новость под заголовком «Завезли из Украины и материка. В Крыму 24 новых случая коронавируса». Я беру эту, читаю эту новость. Читаю внимательно. Она ссылается на сообщение господина Аксенова о новых случаях коронавируса. Значит, господин Аксенов говорит так. Значит, 8 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 при скрининге здоровых лиц, в том числе один из них, прибывший из другого субъекта РФ, еще один случай завозной из Украины. Но заголовок выходит «Завезли из Украины. В Крыму 24 новых случая коронавируса».
Причем, я так представляю, человек пересекает Чангар, у него российские пограничники, что в багажнике? А он такой, я даю вам 5000 рублей, чтобы вы не открывали черный ящик.
Ну, понимаете? С коронавирусом.
Да, открывает, а там коронавирус лежит. Мы знали, чуйка сработала, понимаешь? А я вообще не знаю, как это вот перевести через границу.
Я не могу шутить. Я только сегодня утром общался со своей знакомой, которая как раз-таки ездила к родственникам в Керчь. 9 часов на границе. Встретить там закат, встретить там рассвет и все еще стоять и ждать. Это каланчак. Это тот еще квест попробовать пробраться как-то в Крым.
Я же не про коронавирус говорю. Да? Не единственный квест, на самом деле, как пробраться в Крым, потому что если кто-то в Крым хочет пробраться с российского материка морским путем, то его ждут неожиданные неожиданности, хотя на самом-то деле, друзья, это очень
ожидаемые ожидаемости.
Да, вот смотрите, не смогли так и попасть морем, аки посуху, да, не смогли попасть в Крым в этом году на корабле «Князь Владимир Светлосолнышко». Как бы. Это вообще единственный круизный лайнер, который ходит в Крым из соседней России, но рейсы этого корабля снова отменили. Дело в том, что российский оператор перевозок пожаловался, что Роспотребнадзор, такая вот гидра о семи головах, никак не может выдать все разрешительные бумаги. А туристам предлагают, не отчаиваться, верить во все хорошее и перенести круиз на другие даты. Не знаю, наверное, на 2021 год, 2022 или 2025.
39-й, например.
39-й.
Я думаю о том, что вообще, в принципе, князю Владимиру сейчас... Это такая, знаешь, я не знаю, какая-то пифия этот корабль, потому что с ним все нехорошо. И, в принципе, с князем Владимиром, судя по всему, в современной России тоже не все хорошо, если судить по количеству протестов в российских регионах и по цифрам поддержки действий Кремля в российском обществе. Но, друзья, на самом-то деле голь на выдумке хитра, как хитер и российский турист, который готов идти на любые ухищрения для того, чтобы таки пробраться на территорию полуострова. И если для этого нужно утопить боевую машину, то он утопит боевую машину.
Как это? Рассказывай.
Ну, в общем, Как вы помните, с точки зрения патриотических граждан Российской Федерации, дорога в Крым – это дорога мужества. И, судя по всему, вот эта вот дорога мужества, она решила оправдать свое название. В общем, был заплыв. Несколько россиян решили преодолеть Керченский пролив и попасть на украинский оккупированный полуостров по морю. И использовали они военные машины под названием БРДМ. Это боевая разведывательно-дозорная машина. Это такой легкий броневик на четырех колесах, который, в принципе, по довольно спокойной воде, без сильной качки, без сильного волнения, может в этот момент превращаться в амфибию. И, соответственно, они решили переплыть Керченский пролив на двух БРДМ. Ну и, собственно,
в какой-то что-то момент... пошло не так.
Что-то пошло не так. Железо оказалось тяжелее воды. На самом деле там вся проблема была в волнении. Ветер поднял в Керченском проливе волны. Волны захлестнули, соответственно, захлестывали БРДМ. И вода скапливалась во внутренних помещениях боевых машин, а помпы не успевали ее откачивать. В итоге боевая машина пошла на дно. Ну и, соответственно, правда, туристы сказали, ну как это так, что это значит на дне, что это за Горьковщина, что это за Пешковщина. Решили свою технику поднять. И вот рассказывает руководитель общественной организации военно-технического общества Алексей Мигалин буквально следующее.
Мы его ждали на боку, вверх колесами, то есть это должен быть площадной объект. А это вертикальный объект, который в высоту 6 метров при габарите 2,30. То есть он, ну, реально он похож на какое-то вот такое нестандартное сооружение. Вот в итоге оказался именно вот нашей машиной. Поэтому все найдено. Что самое интересное, машина стоит вертикально. Почему? Потому что сохранился воздушный пузырь в носовой части. Он уходил кормой, вот этот пузырь так и остался, и он не сдулся, потому что там внутри воздушное пространство, видно в стекла, что плавают вещи.
Мне очень нравится, как они определяют. Вы знаете, там какой-то объект торчит 6 метров в высоту, 2,5 в ширину. Мы думаем, наш, не наш. Начали поднимать немецкий тигр, а бросили на полпути. Давай наш искать.
Я бы уточнил только то, что они реально его искали несколько дней, поднимают его уже больше недели. Вот. Это тот еще оказался квест. Все почему? Потому что воды Керченского пролива, они против туристов. Вот не дают им заплывать. На самом деле не только проблема у туристов для того, чтобы добраться в Крым водой. Какие-то российские туристы не могут добраться, какие-то не могут выбраться. Вот в чем еще я сделал. Неожиданно были отменены все рейсы из Хабаровска в Крым, и теперь туристам из Хабаровска придется улетать более 20 стыковочными рейсами.
Они просто после 20 августа должны будут улететь оттуда стыковочными рейсами, разными самыми стыковочными рейсами. Просто нет прямого рейса. Точно так же, как ранее отменили рейс из Владивостока в аэропорт оккупированного Симферополя. Отменили почему? Потому что для россиян открыли Турцию, турецкие курорты, и поэтому россияне почему-то у них как-то патриотизм, он как-то очень сильно связан с открытием турецких курортов.
Александр, вы недооцениваете масштабы конспирологии. С учетом того, что в Хабаровске идут протесты против назначенного Кремлем губернатора Дегтярева, а тут внезапно хабаровским туристам не позволяют из украинского Крыма вернуться домой, то это все как раз сделано неспроста. Это заговор Москвы для того, чтобы не пополнять хабаровские протестные митинги отдохнувшими, загоревшими и полными сил хабаровчанами.
Вот все это понятно. Вас несет, дружище. Так, хорошо, и можно я расскажу про Ялту?
Давай.
Она смогла отличиться на прошлой неделе, вот, это жемчужина Крыма, так сказать. Там на пляже санатория Форос произошел настоящий скандал.
Подожди, санаторий Форос, насколько я помню. Санаторий Форос находится на территории поселка Форос. Или это Ялта?
Ну, это Ялта, это большая Ялта.
Хорошо, Павел, окей. Давайте не будем вот придираться слишком точным знанием крымской географии, не у всех наших слушателей она может быть. Так вот, там на пляже охранял казак, который шлял охрану пляжа, начал выгонять оттуда туристов нагайкой. Туристка со своей семьей хотела провести время на санаторном пляже, но казак сказал, что тут могут отдыхать только постояльцы санатория, и начал замахиваться на женщину нагайкой, а потом выбил из рук туристки телефон. Ну, в общем, история, как вы понимаете, вызвала резонанс. В администрации санатория заявили, что разбираются в ситуации, а казака, который допустил подобное поведение, уже уволили.
Я не понимаю, за что. Ведь это так в логике российского гостеприимства. Ты приехал в Крым отдыхать, в Крым, который украден у другой страны. Пришел, соответственно, на пляж на украинский пляж чужого санатория, и удивляешься, почему, собственно, тебе там не рады, и почему российские казаки бьют тебя нагайкой.
Наверное, именно поэтому оккупационный глава Ялты Иван Имгрунд поддержал казака. Он обвинил туристов в том, что они вели себя нагло и грубо, а также назвал произошедшее провокацией. Позволю себе цитату. Отдыхающие вели себя нагло и грубо, и даже сбили рукой головной убор охранника. Конфликт пришел на пляже, который имеет статус лечебный. Согласно действующему законодательству, доступ там может быть ограничен.
Условно говоря, вызывают отдыхающих и казака с нагайкой вместе к Мгрунту. А он говорит, а кто первый начал? Они говорят, а казак говорит, а вот с меня как бы шапку казачью сбили, и я после этого их нагайкой отстегал, потому что, ну, а как это? А где же духовная скрепа? Где уважение к казачьим погонам и лампасам?
А на самом деле я понимаю, что первым начал Путин в 2014 году.
В 1952, когда родился. Друзья, что еще в этом году? Ну, собственно, Ялта...
Ну, Ялта, слушай, давай я расскажу. Это просто моя любимая тема. Вообще, Ялта очень хорошо подготовилась к встрече туристов в этом году. Особенно хорошо подготовились ялтинские парковщики. Напомним, это те люди, которые вот такие в желтых, в оранжевых жилетках ходят и собирают...
Желтые жилеты.
Тех людей, которые... Да, ну, кто знает, как бы, да, вот здесь людям нашли применение, они собирают с тех, кто приехал, доехал таки до Крыма, несмотря на все препятствия, вот с тех россиян они собирают по 300 рублей в час. Это прелесть вообще этой новости не в том, что по 300 рублей они собирают, а в том, что официально утверждена расценка в 50 рублей в час. Но официальные парковщики, легальные, как бы, с точки зрения вот местной администрации, они собирают вместо 50 – 300 рублей. Но я вот считаю, что это праздник. Знаешь, вот Ялта – это праздник, который всегда с тобой.
150 рублей за то, что твой автомобиль постоит час на отведенном месте, а еще 150 за то, что мы его не поцарапаем. Говорят, парковщики собирают 300.
Вообще, Павел, я считаю, что как бы мы, наверное, чем-то не тем занимаемся, и у нас просто как бы недостаточная квалификация, чтобы работать парковщиками с такими расценками в Ялте.
Кстати, на этих выходных Ялта празднует День города. Из-за эпидемии коронавируса отмечают этот великий праздник. Будет чуть в сокращенном формате, но обязательно с фейерверком, ответили власти. Кстати, назвали местом притяжения этого дня городскую набережную.
Ну, а то раньше городскую свалку-то обычно называли, а тут городскую набережную. В общем, на самом деле...
А почему, Павел? Потому что там будет открыта обновленная доска почета. Понимаешь, как бы? А еще можно рядом повесить «Они позорят наш город», например, да, там...
И, между прочим, какие-нибудь вымпелы передовиков разыгрывать среди отдыхающих. Опять же, если уж играться в советскую символику и в советскую эстетику, то зачем останавливаться на мелочах? Зачем экономить на деталях?
Простите, у меня вот есть еще чуть про Ялту. Я наткнулся на этой неделе на прекрасный комментарий человека, который был в одной из внутренних ялтинских групп. Это в стихах написано. «Честно, Ялта – группа ненависти. В группе той одна жестокость. Хают все, что только видят. У них Ялта однобока, приезжих люто ненавидят». Обзывают оппонентов, брызгая обидой и злостью, не жалеют комплиментов, лишь бы Россию отчехвостить. Бандера, главный герой, страдает, что не Гитлер победил. В группе этой только гной, случайно я в нее вступил.
Это что за бред вообще? Давай вот я теперь расскажу про реальные вещи. Что происходит в Ялте? В социальных сетях мы нашли очень интересную информацию про ялтинские пляжи. Там теперь берут деньги не только за парковку по 300 рублей, но также берут деньги и за тень от зонта. Гениально. Один из местных жителей выложил чек, где написано, значит, 100 рублей за тень от зонта. Вот такой замечательный бизнес. Кстати, ваши предложения, друзья мои. Слушай, как вот еще можно пополнить?
Лежишь рядом с топчаном, платишь деньги. Ну вот уже дышишь, дышать морским воздухом.
Проходишь мимо ларька с шаурмой.
Понюхал запах шаурмы, точно.
Слушайте.
50 рублей.
Услышал, как кричат: пахлава, кукуруза, медовое пиво холодное.
Между прочим, у меня такое иногда ощущение, что Стас пересказывает нам свое керченское прошлое и вот способы заработка на туристах.
Коллеги, можно я расскажу? Вот буквально, пока у нас есть еще время до перерыва.
У нас остается 40 секунд.
Кто вообще во всем этом виноват? Вот в таком отношении крымчан к туристам. По мнению Натальи Стамбульниковой, она это рассказала в эфире радио «Спутник Крыму», она сказала, что вот, во-первых, сами россияне, почему они недовольны отдыхом в Крыму? Потому что они не желают заранее бронировать места в отелях крымских. Ну, а также необоснованно, ну, вот вообще вот эта вся причина, это вот столкновение между туристами и россиянами, оно оправдывается тем, что вот такое есть необоснованное повышение цен и грубое поведение местных предпринимателей. И есть еще одно объяснение. Значит, Юлия Евдокимова, это доцент кафедры социальной психологии Таврической академии, она рассказала, что вот конфликты между крымчанами и россиянами, они в курортный сезон связаны с крымопупизмом крымчан, понимаете? Как бы. И нежелание вообще делить ресурсы.
А я представляю, откуда берут истоки этого крымопупизма, а самое главное, как долго они будут продолжаться, ровно до момента, пока для россиян не отроют Турцию и Египет. Друзья, крымский пармезан вернется к вам очень скоро.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Крымский пармезанский отряд снова в эфире. Павел Казарин, Александр Янковский и Стас Юрченко о всех самых главных, интересных и веселых новостях из Крыма. Павел, что тебя поразило на этой неделе?
У меня грустные новости, потому что это история по местам былой памяти. Был в Крыму такой музыкальный фестиваль «Казантип». Он, правда, в последние годы, разумеется, был не на Казантипе, а в Сакском районе, рядом с селом Поповка. Так вот, территория, где раньше проходил этот фестиваль, который сейчас после аннексии не проходит в Крыму, ее залило фекалиями из канализационных стоков, из окрестных озер. И местные жители обвиняют, соответственно, местные пансионаты, говорят, что все закончится экологической катастрофой. Все винят во всем гостиницу «Парус» и пансионат «Солнечный», которые говорят, что те сливают, мол, свои стоки в старые отстойники неработающих очистных. Вот. Ну и они, соответственно, уже идут потом в прибрежную зону.
Ну, короче, туристы во всем виноваты, я правильно понимаю?
Абсолютно точно. Никогда не Россия, а только туристы. Слушайте, кстати, по поводу туристов. Наша любимая рубрика «Магия цифр». Крымские власти все время рисуют себя в отчетах какие-то запредельные количества приехавших отдыхающих. Вот Сергей Аксенов отчитался, что за июль, ну, с 1 по 31 число этого месяца, отдохнуло в Крыму более 1 миллиона 400 тысяч туристов. Я просто напомню, что в советские годы потолок был 8 миллионов, в украинские годы потолок был 6,5 миллионов.
И Россия это за весь сезон.
За весь сезон, за да, безусловно. А Россия после аннексии Крыма, когда в Крым перестали ездить массово украинские граждане, иностранные туристы, и когда логистика в Крым оказалась, безусловно, затруднена даже для самих россиян, потому что раньше поезда ходили через украинскую территорию, и москвич приезжал через сутки на поезде в Симферополь, а сейчас он едет там намного дольше через российскую территорию на поезде. Так вот, теперь они продолжают рисовать в отчетах какие-то очень большие цифры, и вот Сергей Аксенов в очередной раз самому себе не изменил. По его данным, 32% туристов воспользовались самолетами, еще 62%, соответственно, приехали на автомобилях, автобусах, и 5% по железной дороге.
Ну, то есть всего лишь 5%, да? Ну и на самое интересное, что он также написал, что 1% туристов, по его мнению, туристов именно, да, приехал с материковой Украины. То есть вот между, пересекли эти пункты пропуска на обмен границы. И мы берем, если даже 1%, как он пишет, да, от 1 миллиона 432 тысяч туристов, это получается около всего лишь 14 тысяч.
Ну, да, это за месяц, за июль, да.
Да, но тем не менее, при том, что не пропускают, то есть господин Аксенов, наверное, вообще не понимает, где он находится и что он пишет, потому что согласно приказу ФСБ на территорию оккупированного Крыма сейчас не пропускают обладателей украинских паспортов, за исключением только если они едут к родственникам. То есть нет такой графы, как туризм. Понимаете, да. Вот нет, да, но господин Аксенов все равно должен что-то сказать о том, что якобы там миллионы туристов приезжают из Украины. Вот он говорит, но все равно как-то криво получается.
Ну, на самом-то деле, знаешь, есть туристы из Украины, а есть российские адвокаты, есть украинские адвокаты Кремля, которые едут в Крым, и для них всегда делается исключение. Вот, например,
это Виктор... Это про кого?
Это я про Виктора Медведчука, главу оппозиционной платформы «За життя», которая сегодня в украинской политике, в украинском парламенте считается таким главной партией, которая отстаивает пророссийскую визию украинского будущего. Виктор Медведчук является по совместительству кумом российского президента. Много лет назад Владимир Путин...
Не-не-не, может быть, подожди, Паш, может быть, все-таки он является кумом российского президента, а по совместительству уже все остальное.
Да, абсолютно точно. Почему кумом? Это действительно так, не преувеличение. Много лет назад Владимир Путин и жена Дмитрия Медведева, Светлана Медведева, крестили детей Виктора Медведчука. И, соответственно, многие эксперты сходятся во мнении, что Виктор Медведчук – это, по сути, такое украинское доверенное лицо российского президента. Так вот, он въехал на прошлой неделе в Крым через пункт пропуска Каланчак вместе с женой и двумя, если не ошибаюсь, сопровождающими лицами, которые, судя по всему, являются его охраной. И вот тот самый приказ ФСБ, о котором Александр нам рассказывал, согласно которому обладателям украинских паспортов нельзя въезжать в Крым, только если у них в Крыму нет детей и родителей, а у Виктора Медведчука в Крыму, насколько я знаю, не живут ни дети, ни родители, так вот этот приказ ФСБ на него не распространился. И теперь украинские российские социальные сети гадают. Выхода вариантов три. Либо у Виктора Медведчука, его жены и двух охранников есть российские паспорта или вид на жительство. Притом я еще могу такое допустить в отношении Виктора Медведчука и его супруги, но мне очень сложно, как бы с трудом верится, что и у охраны его есть российские документы. Либо, соответственно, для Виктора Медведчука официально пограничной службой Российской Федерации было сделано исключение именно на том простом основании, что он кум российского президента.
Либо вообще, как бы, знаешь, неофициально сделано. Они так отвернулись, когда он проходил границу, так просто отвернулись, так влево-вправо смотрели просто в землю, все, а он шел так просто. Они потом говорят, а тут у вас Медведчук проходил. Они, какой Медведчук? Как? Не было никакого Медведчука вообще. Как-то. Мы ничего не видели, ничего не знаем. Смотрите, но я считаю, что Медведчук, конечно, рано поехал он в Крым вообще. Потому что, смотрите, вот с осени заработает такая замечательная российская программа, которая называется «Фортуна». Это специальный такой сервис для туристов, которые хотят приехать в Крым. Можно будет, вот если обратиться в эту службу, всего лишь за 300 рублей получить номер в крымской гостинице. Для этого надо будет только сказать, что ты хочешь поехать в Крым, а вот дальше за тебя все сделают сами. То есть назначат, выберут тебе номер, но ты не будешь знать, в какой гостинице, в каком городе и вообще в каких условиях ты будешь жить.
А главное, заплатить
300 рублей. Крымская колония.
Подожди, СИЗО, КПЗ в розыгрыше участвуют?
Я думаю, да, в том числе.
Обсерваторы на две недели, там, я не знаю.
Обсерватор – это слишком кошерно, это не 300 рублей.
Смотри, да, при том, что обсерватор стоил гораздо больше, чем 300 рублей в сутки для тех, кто направлялся в Крым и попадал в эти самые обсерваторы на две недели. Я даже не знаю, что они могут за 300 рублей предложить, ну, разве что, может быть, где-нибудь общежитие в Первомайском районе или в Красногвардейском, или на пляже Джанкоя.
Это те районы, которые бесконечно далеки от моря, говорю я нашим слушателям, которые, может быть, не очень хорошо помнят карту Крыма.
Я вот хочу сказать, куда они точно не смогут попасть по этой программе, это в около 9 тысяч объектов размещения туристов, которые работают нелегально. Их вот нашли на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство, не под коммерческую деятельность. Об этом отчитался подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Я объясню, что большая часть туристов приезжает отдыхать в Крым, на самом деле не в санатории, базы отдыха, а просто к людям. Они приезжают в небольшие домики и живут там, как будто они дальние друзья и родственники. То есть это все то, что не облагается никакими налогами. Это тот самый серый туризм, который позволял себе работать даже во время жесткой эпидемии карантина.
Не только в домике. Я помню прекрасно эти гаражные кооперативы под Алуштой, когда вот такая вот история про грибочек. То есть такое вот как бы видно, что вот есть там, условно говоря, там 6 квадратных метров под гараж, и вот из него вырастает такая нога, а сверху такой огромный зон.
Второй этаж, третий этаж,
четвертый этаж.
Да. А на пятом этаже это уже превращается из 6 квадратных метров в 600 квадратных.
Да, и там пентхаус, да. И вот, соответственно, крымские власти после 2014 года никак не могут понять, как их легализовать, потому что, собственно, крымчане тоже не стремятся особенно соприкасаться с российским государством, потому что российское государство отличается изрядной непредсказуемостью, как все понимают, и поэтому, условно говоря, лезть в правовое поле – это история про выстрел в ногу. Во всяком случае, во многих ситуациях выглядит именно так.
Давайте расскажем вот еще что. Значит, помимо Медведчука, также приехал, помимо возможного приезда Путина, также
да, я просто напомню, что дело в том, что после Виктора Медведчука, который въехал в Крым, у него там есть дача площадью на секунду 5000 квадратных метров.
Дача.
А на этой же неделе зафиксировали журналисты издания Bigus Info, что в Крым прилетел самолет, который находится в управлении делами российского президента. А у Виктора Медведчука, насколько я знаю, 7 августа день рождения, и многие гадают, а не встреча ли там у них, собственно, была.
Угу. Возможно.
Так вот.
Да. Приехал, значит, в Крым еще так называемый российский куратор полуострова Марат Хуснуллин. И рассказал он журналистам, что будет отдыхать неделю. Выложил даже фотографии, как гуляет по набережной Ялты. Да, а потом написал, что сфотографировался под известным каштаном. Но, в общем, у нас есть, правда, небольшое замечание господину Хуснуллину. Может быть, там, где он приехал, там каштаны есть, а другие деревья ему неизвестны. Сфотографировался он под известным платаном. Но, как бы, ну да ладно, как бы, какая разница? По большому счету.
Мне еще Мне еще очень понравилось, какие интересные условия создают для подростков и студентов, которые приехали отдыхать в военно-патриотический форум Данузлаб. Например, они неделю живут в палатках, едят то, что сами готовят. Давайте послушаем просто, что рассказала одна из студенток, которая приехала на форум из временно оккупированной части Луганской области.
Вот это вот моя палатка, здесь мы живем. Потому что был сильный ветер, дождь, вот, мне держали эту палку для того, чтобы конструкция не разрушилась.
Ну вот, собственно, прекрасно.
Павел, расскажите про свой опыт отдыха с палаткой.
Нет, я просто считаю, что если человек приезжает в военно-патриотический лагерь, то он должен жить как военный патриот. Максимально.
Да, и вообще желательно без палатки. Обязательно... Он должен выбрать себе окоп. Да,
заградотряды, которые тебя расстреливают при попытке сходить в море, в душ или за продуктами или в местный чипок. Регулярные артобстрелы и так далее, так далее, так далее.
И не забывать зиговать обергруппенфюреру.
Ну это что-то из другой. Ладно. Поехали дальше.
Друзья, да, на самом деле продолжают российские туристы почему-то быть недовольны крымским гостеприимством и радушием. Пишут об этом в социальных сетях. Например, один турист, вот, мол, жалуется, что под Феодосией... Александр, под Феодосией, на секундочку, его накормили салатом с червями.
И что он недоволен?
Это местная кухня, такая специальная туристическая кухня. Да, ее подают самым дорогим гостям.
Вот так это вы называли. Потому что черви, белок, протеины, все такое. Но турист пишет, что он заплатил за ужин 700 рублей, а когда он просит вернуть деньги, ему эти деньги, соответственно, не вернули. Ну вот, ужас какой.
Слушай, подожди, вот давайте так просто посмотрим. Если там вот турист, он приехал из какой-нибудь там этой своей Москвы, из соседней России, он пойдет в какой-нибудь дорогой ресторан, ну, восточной кухни, он попросит ему червей приготовить. Ему это точно не 700 рублей обойдется. Гораздо дороже. А тут, как бы, он мало того, что как бы он отказывается их есть, он еще требует их вернуть. Ну, и деньги вернуть, как бы. А черви-то что?
Черви-то чем
виноваты? Черви не вынни, вообще, я вам должен сказать, в этой ситуации. Но смотрите, значит, в кафе ему сказали, что деньги ему вернут, но не за весь обед, а только вот как бы за этот салат. Потому что людей они червями не кормят, а просто эти черви были в капусте.
Ну вот честно скажу, в Ялте ему бы ничего не вернули, его бы ставили еще доплатить очень дорого за то, что он еще поел халявный белок.
Друзья, но на самом деле всякие россияне ездят в оккупированный украинский Крым, кто-то отдыхать, а кто-то для того, чтобы пострелять. Там военные учения устроили на территории украинского полуострова, танковые подразделения из состава Черноморского флота стреляют по мишеням и, соответственно, в том числе делают это и ночью. История про то, что Крым, конечно, для России может быть и здравница, но в первую очередь военная база, откуда она готовится грозить всем разными калибрами.
Но российские военные проглядели очень опасную диверсию. В Севастопольском озере завелся калифорнийский окунь. Рыбаки поймали необычную рыбу в озере Верхняя Байдарская долина. Это под Севастополем. Ее фото выложили в социальную сеть Facebook. И там приписывают, что родина этой рыбы Северная Америка, что она начинает активно замещать местные виды рыбы. И вот чем
американский
там...
след. Понятно, да. Заселяют рыбой.
Да, друзья, я даже не знаю, если честно. В общем, рыбой заселяют, судя по всему, какие-то коварные ихтиологи, не знаю. Но, собственно, Сергей Аксенов внезапно прозрел. Он открыл для себя, что на полуострове, оказывается, завышают цены для туристов. И заявил о том, что, ребята, вы напрасно так делаете, потому что когда откроют для российских туристов Турцию или Египет, в два раза дешевле там все будет, то они все уедут из Крыма в Турцию или Египет. Удивительно, 6 лет продолжается аннексия, 6 лет оккупационный глава Крыма, соответственно, руководит полуостровом, и 6 лет повторяет одни и те же вещи, а может быть, наоборот, только на 6-й год понял очевидное.
Смотри, ну да, вот он еще также говорит о том, что не надо за один сезон пытаться поправить свое положение.
Что?
Это говорит господин Аксенов, да, который поправил свое положение в 2014 году. Какой там за сезон? Гораздо быстрее, чем за сезон.
Он-то как раз уже 6 сезонов поправляет свое финансовое и материальное положение.
Вот об этом мы будем говорить в следующей части программы «Крымский пармезан».
В эфире радио «Крым Реалии».
Друзья, это программа «Крымский пармезан». Павел Казарин, Александр Янковский, Стас Юрченко у микрофонов. Говорили мы совсем недавно вам про Сергея Аксенова, главу оккупационного правительства Крыма, который рассказывал о том, что призывал людей, которые зарабатывают на курортном сезоне, не пытаться за один сезон поправить свое финансовое положение. И хотим рассказать вам о том, как Сергей Аксенов, собственно, поправил за последние 6 лет, которые он находится во главе оккупационной вертикали, свое финансовое положение. Они опубликовали с женой Еленой декларацию, где говорят, что за год разбогатели всего на 3 миллиона рублей.
Ну, как бы все-таки это на 3 миллиона рублей, это у них просто больше доходов, чем в прошлом году. То есть да. не все доходы их 3 миллиона рублей.
Вот, годовой доход, абсолютно прав, Саша, спасибо за уточнение, Аксенова составил, ну, плюс-минус 4,5 миллиона рублей. При этом написал, что автомобиля у меня нет, что объектов недвижимости ему не принадлежат.
То есть у меня только проездной вот на общественный транспорт, автомобиля у меня нет.
Да. Говорит, что пользуется домом площадью 577 квадратных метров и земельным участком на 607 квадратных метров, а вот жена...
Слушай, это же смешно вообще. Получается, дом как земельный участок такой.
Ну, в принципе, да. Вот у кого-то участок 6 соток, у кого-то дом 6 соток. У что записано в декларации у супруги Аксенова, у Елены Аксеновой? У нее там 3 квартиры, 11 нежилых помещений. Кроме того, у нее есть еще один участок земли, а также автомобиль BMW 750 LE X-Drive и общий доход.
Ну, хорошая машина, да, это с длинной базы BMW 7 серии.
Да, да. И общий доход у нее за год 14,5 миллиона рублей. Просто вопрос в чем? Дело в том, что понятно, что у Сергея Аксенова, судя по всему, есть какие-то еще активы. Вот ранее сообщалось, что летом 2014 года Аксенов оформил на свою тещу квартиру в Москве, в престижном элитном районе Москвы, это на Пречистенской набережной, и ориентировочная стоимость этой квартиры порядка 400 миллионов рублей, и сам Аксенов отказывается комментировать эту вот информацию.
Ой, да вы все завидуете просто. Нет, у меня есть предположение, как так произошло вообще. Дело в том, что до 2014 года, пока не произошла оккупация Крыма, Аксенов, он, наверное, хорошо зарабатывал, не будучи, да, при кормушке.
Просто, да, слушай, ничего вот не зарабатывал. Он был главой маргинальной партии «Русское единство», которая при всех гигантских деньгах, которые влили в нее финансовые спонсоры, смогла провести в крымский парламент всего лишь 3 депутатов.
Ну, там 3%, поддержки
было. Был никем и звать никак. Он предлагал журналистам деньги, чтобы они пригласили его на эфиры. Он платить был готов за эфиры, он мне это предлагал. Ну, ладно.
Да, вот видишь, а Гриша денег не было у него.
Вот да. Давайте лучше про другое, не про то, как кому-то хорошо, про то, как на самом деле, что в Крыму происходит все-таки невероятно опасно. То, о чем мы очень много говорим и будем продолжать говорить. Это наша постоянная рубрика «Да, вода». Александр, скажи, какие последние обновления с водой?
Есть новости такие про воду. Значит, во-первых, в селе Мирное, это под Симферополем, пересохла скважина. В этом селе живет приблизительно 1800 человек. Вода отсутствовала неделю. Вот послушайте, это важно, да, потому что вода отсутствовала неделю, и только потом, после того, как вода уже отсутствовала в кранах у жителей этого поселка целую неделю, местные чиновники решили ввести режим чрезвычайной ситуации. Рассказываю не я, а местная жительница.
Нам никто ответа толком не дает. Все молчат. Промолчали мы 5 дней, промолчали. Тут нам заявляют, воды в скважине нет. Она ушла. Что нам делать? Весь многоэтажный поселок, весь многоэтажный, с бабушками, инвалидами, с детьми-инвалидами, по этажам, без воды.
Ну, как решили выйти из этой ситуации? Решили просто-напросто подвозить воду, питьевую воду машинами вот для всех этих почти 2000 человек. Но возникла другая проблема. Эти люди жалуются, неблагодарные, да, с точки зрения российских чиновников, что пить эту воду, которую привозят машинами, просто невозможно. Еще одна проблема, которая на самом деле существует и для очень многих людей. Дело в том, что эту воду привозят днем машинами. А тем, кто работает, ну, либо тогда надо не работать для того, чтобы стоять в очереди за водой, либо приходится как-то выкручиваться и привозить эту воду самостоятельно с работы. Вот что рассказал в интервью телеканалу «Крым-24» житель крымского села Мирное. Давайте послушаем.
вторая неделя пошла. Привожу с работы, ну так машина привозит, но для работающих, конечно, ну, подстраиваться под этот режим тяжело. Поэтому набираю вот багажник, привожу, теще привожу, себе привожу. 50-60 литров каждый день приходится возить. И то это по минимуму.
Я не понимаю, чего они жалуются, простите, что врываюсь. Я только на этой неделе смотрел сторис у друга видео из Симферополя, где заткнули просто шланг в душе марлей, и там, ну, невероятнейший коричневый осадок. Вот, нормальной питьевой в Крыму воды в кранах нет, не было и быть не может.
Но, кстати, этим же людям вроде как уже решили помочь, да,
этим
и проложили
людям
даже трубу.
Российские военные в экстренном формате вот закончили в пятницу уже прокладывать водопровод 1200 метров, но, учитывая, что прошлый водопровод, который российские военные прокладывали в Крыму, очень быстро дал течь, то мы еще посмотрим, что будет с этим водопроводом.
Ну, понятно. Ну, вот смотрите, также на отсутствие воды, это, то есть, не, это проблема не единичная сейчас для Крыма, отсутствие воды в кранах у местных жителей. Теперь на отсутствие воды жалуются жители села Черноречье. Это уже под Севастополем. Помните, друзья мои, может быть, кто-то, может быть, там ездил, да? Это да, очень красивая дорога, когда едешь из Бахчисарая в Севастополь, но не обычно вот это ровной прямой дорогой, а проезжая через Мангу, проезжая через
Садовое и так далее.
Да, Черноречье, вот Черновка. И вот там, в этом в селе Черноречье, нет воды. Пересохли колодцы. Почему? Потому что практически высохла речка, которая называется Айтадорка, которая питала, в принципе, местные пруды, ну и, собственно говоря, подземные воды. Поэтому высохли колодцы. А почему высохла речка? Потому что выше по течению этой речки находится другое село. Оно называется Терновка. И там просто разобрали ту воду, что была. Ну, а далее фрагмент рассказа жителя этого самого села Черноречья Валерия Зайцева местному телеканалу НТС.
Поскольку упал уровень воды на 8 метров в прудах-накопителях, упал уровень воды в колодце на такую же глубину. У нас сейчас 25-30 сантиметров воды в колодцах. Известковая вода идет с известкой. Все, сидим без воды. Обратились в муниципальное образование Балаклавы. Оттуда получили отписку, которую они отправили дальше по инстанции. Я был в мае месяце приглашен на заседание комитета по обеспечению водой. Мне там давали слово, я выступил, все рассказал, все сказал. Меня услышали, я думал, что будут приняты какие-то меры? Никаких.
Ну, довольно иллюстративная история. Там, я так понимаю, в село даже приезжал зам российского губернатора Севастополя Владимир Базаров, но сделать ничего не может. А что можешь сделать в ситуации, когда Крым получал воду из Днепра по украинской территории, а потом после аннексии, соответственно, перестал?
Вы думаете, это все? Нет, нет. Согласно отчету крымских гидрологов, на полуострове на грани пересыхания находятся еще две реки – Альма и Черная. Простите. А крымский бизнесмен владелец парков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков рассказал Крым-Реале, что Тайганское водохранилище, которое находится в Белогорском районе Крыма, сильно обмелело, и, по словам, он никогда в жизни не видел его таким вот мелким. И, то есть, за эту неделю у нас уже столько новостей о том, что и речки мелеют, и уже в колодцах нет воды, что непонятно, что будет дальше. В Симферополе уже начали проводить отчет, насколько у них осталось воды, запасы, и там чуть больше 100 дней, на самом деле. Вот, уже прекраснейшие цифры. Несмотря на обильные осадки, которые были в июле, это никак не помогло крымским рекам и водохранилищам.
Я все время слышал про какие-то апокалиптические прогнозы на 100 дней, осталось воды на 150, но, тем не менее, насколько я понимаю, вот как бы до практического какого-то вот такой вот катастрофы, к счастью, дело пока не доходит.
Ну да, где-то так. Пока что вот перебрасывают эту воду из Тайганского водохранилища, которое само, да, по себе мелеет там. Кинули таких небольшого диаметра 15 оцинкованных труб. Это по правому берегу водохранилища. Она, значит, впадает. Там где-то приблизительно, наверное, километров 35-40. Вот по этим трубам перекачивают теперь воду в Симферопольское водохранилище. Причем трубы не в земле нигде, они просто их так кинули по земле, вот как времянку такую. Да, вот как шланг мы когда поливаем, когда огород, вот так же кидаем по земле. Точно так же эти российские военные кинули эти трубы просто вот по земле. Но, значит, есть еще один очень интересный момент. Я наверняка уверен, что наши постоянные слушатели и зрители, они помнят, что не так давно мы рассказывали, что господин Сергей Аксенов, которого Москва поставила управлять оккупированным Крымом, он придумал решение водной проблемы. Он сказал, что будет выжимать воду из облаков и туч. Вот. А для этого он договорился с компанией «Росгидромост», чтобы они направили специальный самолет в Крым, но оказывается, что не очень-то он и договорился. Потому что на этой неделе стало известно, что надо за это все дело еще заплатить наперед на 25,5 миллионов рублей.
Чтобы расстреливать воздух в Крыму, да?
Я думаю, что для начала для того, чтобы просто самолет этот прилетел по бумагам в Крым, а потом, чтобы как-то эти деньги еще, ну, распределить между чиновниками.
Ох, без воды в этом...
Ну, слушай, это же вечный бизнес. Ты отправляешь самолет в небо. Выпал дождь, значит, сработала эта вещь. Ты говоришь, вот поставил себе галочку, не выпал, ну, списали просто деньги на топливо.
Ну, замечательно. 25,5 миллионов рублей за каждый вылет самолета, из которых, я не знаю, там, сколько можно распилить. 25,5 миллиона рублей. Давайте переведем, друзья. Это...
Сколько это в долларах, скажи?
Ну, это 30 тысяч долларов.
Неплохо, неплохо. Да, пусть летают чаще. Вообще лучше 5-7 самолетов, вот, и пусть летают постоянно. Почему? Потому что без воды в этом году в Крыму, конечно, не весело крымским фермерам, да и вообще всем жителям сельской местности. Почему? Есть одна культура, рост которой не может остановить никакая засуха. Это амброзия. Это сорняк-аллерген, и вот по данным крымских чиновников, произрастает он уже на 300 тысячах гектаров крымской земли.
Рассказывает... Подожди, я только хочу уточнить, что на минуточку общая площадь всех земель сельскохозяйственного назначения в Крыму... Это 2 миллиона гектаров. Ну, это, ну, как
то
бы...
То есть он уже 300... одна шестая этой территории?
Одна шестая всех сельскохозяйственных земель занимает сейчас посевы амброзии. Ну, не посевы, да, как бы...
Сорняк растет.
Сорняк, да, растет просто-напросто. То есть фактически на каждой пятой. То есть, а если взять те земли сельхозназначения, которые активно используются, то это чуть больше миллиона гектаров. То есть, это вообще практически на каждом третьем гектаре растет такая гадость. Так кто там рассказывается?
Жительница Симферополя. Давайте ее послушаем.
Если она рассыпется, расцветет и пойдут семена, то все участки будут засыпаны этой амброзией. Там раньше паслись коровы, там раньше были грибы, ягоды, цветы. Люди собирали даже травки. А сейчас коровы даже там не выпасывают. Даже и козочки, и овцы паслись. А сейчас ничего там не пасется, и ничего там не растет.
Но не волнуйтесь, подконтрольные России чиновники говорят, что все хорошо.
Подождите, но как, значит, этот самый, ничего там не растет? Амброзия растет же, значит?
Растет.
Значит, уже что-то растет, как бы. Почему женщина не хочет сказать правду вообще, что там растет амброзия?
Друзья, знаете, что в Крыму растет? Сметы. Сметы на ремонт. Это прекрасная история, потому что власти крымские, так называемые, решили реконструировать Симферопольский парк Гагарина, но смешная ситуация в том, что его уже реконструировали 3 года назад, и тогда потратили 43 миллиона рублей.
Да не выконструировали.
Вот, и тогда за эти 43 миллиона рублей, 3 года назад, они должны были поменять там асфальтовое покрытие, обустроить причалы на набережную, установить новые лавочки. Но в итоге, когда ремонт закончили, его раскритиковали самые местные жители и российские туристы, в частности, блогер Илья Варламов, которые обращали внимание на то, что в результате реконструкции вырубили там кучу местных деревьев. А производилась эти работы компания, которая принадлежит главе оккупационного парламента Крыма Владимира Константинова, его строительного фирма «Консоль». И вот теперь Сергей Аксенов заявил, что мы объявим новый конкурс на разработку новой концепции парка. Это прекрасная история про то, что, в принципе, ну это вот я не знаю, как это, с чем сравнить.
Это можно сравнить только с одним. Несколько лет назад в Симферополе также реконструировали центральную улицу Пушкина. Тогда была реконструкция, после этого была перереконструкция и реконструкция после перереконструкции. Отмывать деньги
считаю,
они умеют.
Что всем этим должна заниматься компания «Консоль». Компания заслуженного строителя Украины, верного гражданина России, как там, кавалера ордена, верность долгу Владимира Константинова.
Это какой-то строительный уроборос, который кусает себя за хвост, такая петля Мёбиуса.
За мастерок.
Да, которая никогда не имеет ни начала, ни конца, друзья. Но именно такие вот чиновничьи новости, они, к сожалению, позволяют программе «Крымский пармезан» в конце каждой недели приходить к вам с еще более абсурдными новостями. И через неделю мы именно это и сделаем. Берегите себя.